Правила клуба были чрезвычайно просты. Тот, кто вытягивает жребий, убивает кого-то из членов клуба, кроме, конечно, президента Демианы. Но жребий стать убийцей мог достаться и ей. 6 лет назад так и случилось. В жертву она выбрала моего брата. А потом просто заставила Вацлава покончить с собой, чтобы не пачкать руки и не рисковать перед законом. И он сделал это. Он повесился, чтобы спасти эту стерву от тюрьмы и от собратьев по клубу, потому что иначе, согласно правилам, за неисполнение обряда должны были убить ее. А самоубийство избранной жертвы приравнивалось к выполненному заданию. За это исполнитель продвигался на ступеньку вверх по существовавшей иерархической лестнице. Например, в следующий раз его уже нельзя было сделать жертвой. Собрания они устраивали часто, чтобы поддерживать интерес к идее собственного управления судьбой. А вот 2 главных участников игры выбирали раз в полгода. Мой брат был первой и последней, как считалось, жертвой. После его гибели участников клуба раскрыли. Демиана тогда только начинала свою деятельность и не была столь опытной, как теперь. Всем им пришлось уехать из нашего городка во избежание самосуда. Я тоже уехал как можно дальше учиться на полицейского. Только для того, чтобы потом каждым днем своей жизни заглаживать вину за смерть брата. Я еще 20 минут простоял в напряженной позе у двери, боясь лишний раз переступить с ноги на ногу. Но ничего особо интересного не услышал. Они лишь торжественно приняли Овцика в братство и заставили произнести мрачную клятву участников клуба. Суть клятвы сводилась к тому, что они все готовы умереть, лишь бы доказать свое право быть вершителями судеб. Полный бред, как вы понимаете. Демиана хорошо разбиралась в психологии молодых парней. Девушек в клуб она не принимала никогда, чтобы не вносить разлад в свою хорошо выстроенную систему. Примечание. С чертовками никакой клуб долго бы не просуществовал. Все-таки по большей части женский пол скорее настроен на созидание, чем на разрушение. Хотя за свою полицейскую практику я навидался женщин-убийц, но все-таки это исключение из правил. Я уже молчу о том, что девушки в клубе наверняка бы начали завязывать романчики с молодыми чертями, и тогда вся идея тайных сборищ полетела бы под откос. Он выбран убийцей, она жертвой. Все ждут известия о смерти, а эта парочка давно удрала в другой город и сочеталась браком. Кому такое понравится? Конец примечания. Потом все сообщество резко переключилось на обсуждение моделей поездов. У них там стояла пара-тройка макетов, насколько было видно с моего места. Я же решил, что услышал достаточно. Осторожно пробрался обратно к задней двери и, выходя, поставил замок на место. Теперь нужно было добраться до полицейского участка. До него, как и до всего в нашем городке, тоже было не очень далеко идти. Надеюсь, там есть дежурный, и я смогу связаться со старшим констеблем Кошмареком. Он работал здесь 6 лет назад. Вел расследование гибели моего брата. Выяснил все обстоятельства и сделал все возможное, чтобы ликвидировать клуб чертей, вершителей судеб. Именно благодаря его стараниям прокурор потребовал у суда реального срока для Демианы. Пусть из этого ничего и не вышло, но воспитательный эффект имел место быть. Члены клуба поняли, что все серьезно, и закон такого не спускает. Их испуганные родители поспешили услать своих чад под предлогом учебы в другие города, а кто-то, смотря по финансовым возможностям, и за границу. Старина Кошмарок мне бы сейчас очень помог. Если, конечно, он еще на службе и поверит моему рассказу. Вместе мы могли бы начать решительные действия и навсегда покончить с возрожденным преступным клубом. Однако мороз крепчал. Это вам не мокрые псы с его мягким климатом, не говоря уже о Парижске, где снег, не пролежав и пару часов, превращается в грязь. У нас в Полякии настоящая зима, трескучая, морозная. А я-то уже подзабыл, каково это, когда пальцы на ногах леденеют даже в самых теплых ботинках. Чтобы хоть как-то согреться, мне пришлось бежать. Снег вокруг участка, который по-прежнему располагался в старом деревянном доме, явно был расчищен не больше часа назад. Это внушало оптимизм. Потому что, будь там заперто, искать старшего констебля Кошмарака можно было только дома, если он еще не уехал куда-нибудь к родственникам. А жил он, насколько я помнил, в соседней деревне, куда сейчас добраться будет трудно. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Вроде не заперто. Но когда я вошел, раздался пронзительный демонический вой, почти как у нас в участке. Только это был не Уфир, а какой-то другой демон. Я поскорее закрыл дверь. Вой прекратился. Видимо, это просто предупреждение, что кто-то зашел. Хотя, в принципе, наша сигнализация выполняла ту же функцию. Полицейские вообще мыслят одинаковыми пунктами устава. Быстро вытерев ноги о коврик в предбаннике, я шагнул внутрь. Там в большой комнате стояла пара письменных столов, за одним из которых, уткнувшись в экран монитора, сидела точная копия капрала Флеврати. Ну, почти точная копия. Этот был помесью черта и горгула, поэтому чуть более страшный внешне, чем наш стройный капрал Фурфур, имеющий благородную, так сказать, кровь вампира. И у него на столе также стояла пачка томатного сока, судя по картинке на коробке, с добавлением древесного угля. Такой во Франкии не производят. Флеврити, как я не раз говорил, предпочитал сок с перцем. Капрал Дзержинский представился черта горгул, даже не выпуская из зубов трубочку, и в ожидании ответа, глядя на меня тяжелым взглядом из-под коричневых кожистых век, стал шумно и долго тянуть сок. «Мне нужен старший констебль Кошмарок. Надеюсь, он еще здесь работает. Дело очень срочное». «Да, он наш начальник. А вы, походу, не местный, так?» «Нет, я местный. Сержант Бродзинский. Тоже работаю в полиции. Не здесь, конечно. Я не стал уточнять, что работаю в другой стране, чтобы не вызывать к себе нарочитого презрения и местечковых разборок. Дескать, вы, франки, едите лягушек вместо летучих мышей, а потому здесь поляки и нам не указ. Честно говоря, раньше и я так считал. А что вам от него надо? Можете написать заявление, я передам. Нет, он нужен мне лично. Проблема в том, что... Я коротко передал суть дела, стараясь донести до капрала, что оно действительно важное и медлить нельзя. Старший констебль уже расследовал гибель черта по вине главы этого клуба 6 лет назад. Тогда суд счел, что клуб ликвидирован, но он снова действует здесь у вас под носом, и запланированное ими убийство может произойти прямо сегодня, — добавил я. Округлив глаза от моих слов, капрал слишком сильно надавил на коробку, и сок, перелившись, залил ему руку. Он быстро вытер ее о засаленный мундир с черными погонами без знаков различия и взял трубку телефона. «Хорошо, сержант, сейчас наберу. Давайте я сам поговорю с ним». «Добр же!» Я приложил трубку к уху. После 3 или 4 гудков констебль откликнулся. Судя по голосам, звучавшим в мембране, у Кошмарака была большая семья. Особенно много было детей или внуков, или и тех, и других вместе, но счастливый детский визг буквально резал уши. С самого начала Кошмарок отнесся к моим словам очень серьезно. Он попросил, чтобы я все изложил как можно подробнее. Я понял, что он еще не забыл то дело и тоже мечтает взять реванш.